Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное радио продолжает вещание. Через несколько минут в нашем эфире программа «Библейский кружок». Священник Максим Каскун изложит толкование на книгу пророка Аггея. Продолжит трансляцию писатель Юрий Воробьевский. Он поделится своими рассуждениями о литературе, сопровождающей такое явление, как оккультизм. После чего на волне Радонежа зазвучат «Голоса русской земли», авторская передача Алены Минулиной. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения. Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM. В Центральной России – 846 кГц.
Итак, пророк Аггей. Имя употребляется как торжественный, праздничный. Пророчествовал 520-е годы до Рождества Христова, до 515 года, до Рождества Христова, всего 5 лет. Очень короткий промежуток времени, его все пророчества датированы. Книга состоит из двух глав всего, 4 пророчества здесь. Так, и основная тема – это как раз возрождение страны по возвращении с плена. Мы с вами переходим к последнему периоду пророков. Нам, конечно же, мы изучали не по периодам, а изучали их, так сказать, хронологически, потому что если мы изучали по периодам, мы бы изучили бы уже Исаию, Иеремию и прочих. Просто мы великих пророков немножко убрали в сторону, как раз пророк вот Иезекииль, да, пророк, который находился в плену, да, многие написаны, прочь всего в плену, и поэтому там есть много утешительных таких моментов. Поэтому вот если до плена пророки, они наказывают, так сказать, грозили Божьим судом, наказанием в плену, основная тема пророчества была утешение, а после возвращения с плена, это же, конечно, основная тема пророчества – это возрождение, духовное возрождение страны. И это как раз вот сейчас, вот мы сейчас как раз к нашей самой теме, мы сейчас это все и обсудим. Итак, он был из рода священников и был тоже возвращенец из плена. Вместе с народом вернулся на свою страну, был преклонного возраста, уже старец, скорее всего. Итак, первая глава, 1-11 стих, пророк указывает на неверное основание возрождения. То есть возрождаете, да, но не на том основании. И он приводит почему. 1-11 стихи. Во второй год царя Дария, в 6-й месяц, в 1-й день месяца, было слово Господне через Аггея пророка к Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею. Так сказал Господь Саваоф. Народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Аггея пророка. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Посему ныне так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающие плату зарабатывают для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваши. Зайдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею. За что? Говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите, каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я произвел засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. Как я уже говорил, у пророка произошло замешательство, когда самаряне начали ставить козни, восстановление храма остановилось, и все, так сказать, утешили себя тем, что ну еще не время. Страна как бы еще духовно не созрела, еще много искушений, поэтому каждый начал возрождать свой дом, украшать. Вот к тому времени там уже были реальные дворцы, потому что земля богата, плодовитая. В общем, люди быстро стали уже обогащаться. Ну и поэтому ситуация такая, что трудом Господним люди все стали забывать, и получилось, что страна стала возрождаться по неверному пути, то есть без веры, без храма, без религии. И пророк обличил их, потому что если бы этого не произошло, ну, тогда не было бы никакого смысла вообще возвращаться из плена. И у нас сегодня также в стране происходит подобнейшая ситуация. Идет возрождение страны, возрождение, да, после советского ига, да. Но не так. Государство само не возрождает храмы. Оно само не заботится о возрождении духовного народа. Оно не заботится о том, чтобы народ воскрес духовно, чтобы стал жить благочестиво. Оно не понимает, что и не хочет понимать, что благочестие, в принципе, порождает в человеке трудолюбие. А разврат он порождает что такое? Что люди хотят не работать, а получать денег много. Причем? Никто не хочет работать, да? Все просто хотят богатеть. И, соответственно, конечно, государством эта программа не поддерживается. Это есть духовное заблуждение, которое вызывает Божье осуждение. Господь говорит, да, то есть, а вам вообще время жить? Вот вы не возрождаете страну, а вы сами вот себе домов там понастроили, там всего там обогащаетесь, да. А вы вообще как вот смеете вообще вот так жить? Когда храмы стоят многие разрушены, пустые, да, людьми не наполнены, когда молитва Богу не идет. Зачем я вас вообще освободил, да, от советского ига? Ведь вас освобождал Господь-то не для этого, а для того, чтобы страну возродить, чтобы поставить ее на другие, на обновленные рельсы, на богопочитание, на богослужение, на то, чтобы Россия нашла свой путь. Пришел в детский садик недавно, вообще замечательно, первая вот пропись, там, наставление педагогам, воспитателям, как нужно привить патриотичность детям, да? Первая строка. Нужно прививать детям, что мы многонациональная страна. Какая ложь? То есть вообще о русскости, да, вообще ничего не говорится.
Политика.
То есть прививать, а в чем тогда заключается патриотизм? Это ложный патриотизм, который ничего людям не дает. Хорошая перспектива в сравнении с фильмом, да, отца Тихона Шевкунова, да, «Гибель империи, византийский урок». Всем рекомендую посмотреть, очень не видел. Смотрите, очень замечательно. Как раз об этом говорится, что вот Византия, она благодаря этому и просуществовала очень долго, что там сокровищем ее был Бог. Момент такой, что есть национализм, да, а есть и патриотизм настоящий. Когда греки стали заниматься национализмом, тогда государство стало оно исчезать. А у нас, получается, взяли эту модель, только перевернули ее. То есть, да, давайте не будет у нас национализма. Ну и под это дело весь патриотизм убрали. То есть, получается, что сегодня назвать себя русским, вообще-то уже и преступление какое-то. То есть, уже говорят, как бы это уже и стыдиться надо вообще-то этого. Какой ты русский? Ты россиянин? Да. А далее пошло, что, получается, а про Бога вообще забыли. Но это на самом деле очень важно, потому что возрождение страны, оно не может произойти без духовного возрождения. Оно бессмысленно, оно, мы и видим, что оно бессмысленно происходит. Так чему мы возрождаемся? Сеем, да, и пожать не можем, да, ничто вообще не идет, ни реформы там, да, все бесплодно абсолютно. Потому что Господь не благословляет это. Потому что без духовного возрождения материально оно бессмысленно.
У нас немножко другая ситуация. Мы все-таки дома не украшаем. Народ забыт полностью. То есть украшают дома народ, который не коренной у нас в данном случае.
И почему? И русские, пожалуйста, многие начальнички, директора, все прекрасно украшают. И еще как?
Народ, нас большинство.
Да, и здесь на самом деле это простые люди, это тоже на самом деле мало чего украшали. Бедняки-то, которые пришли из плена. Украшали-то богатые. И ситуация такая, что сейчас так же. Простой народ, ну, с чего ему украсть, если он в нищете весь сидит? А богатые-то, они реально украшают, и причем они и русские, и коренные, а многие даже и москвичи там в третьем, в седьмом поколении. То есть даже не без выслуги, которые были, которые даже не высылают. Итак, следующее, 12-14 стихи, это послушание народа. «И послушали Зарававия, сын Салафилев, и Иисус, сын Иосидеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего, и слов Агея пророка, как послано Господом Богом их, и народ убоялся Господа. Тогда Агей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу, «Я с вами, говорит Господь. И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Сиадекова, великого Иерея, и дух всего остатка народа. И они пришли и стали производить работу в доме Господа Саофа, Бога своего». То есть пришли и начали строить храм. Все послушались, и каждый, кто чем мог, начали заниматься. Причем сами правители взяли все это на личный контроль и стали этим заниматься. Именно этого и требуется, потому что если правители не будут заниматься возрождением, духовным возрождением страны, да, ну тогда вообще о чем можно говорить? Какие можно, зачем тогда минута славы, все вот эти передачи показушные, там, да, если все это, вот как можно воспитывать людей без благочестия? Невозможно. Когда все полностью с телевизора, который воспитывает сегодня людей, там один разврат просто идет, и президент прям с радостью отзывается о телесериале там, по Первому каналу, да, про 10 класс. Там. Все люди в шоке, там вся страна просто плюется, да, от этого сериала. То есть так в школах нету, да. Они показывают спокойно, вот, ребята, вот так нужно себя вести. Итак, народ послушался. И дай Бог, чтобы у нас в России тоже такое послушание наконец-то пробудилось, и мы бы стали бы возрождать свои храмы более интенсивно и, так сказать, возрождать духовно-нравственное состояние народа. Следующее – это пророчество о Спасителе, о славе второго храма. Как раз вот возрождение, оно происходит в Иудее таким образом, что храм, который сейчас они вот восстанавливают, у пророка Агея говорится, в котором храме, он был уже по своей славе менее красочен, чем храм Соломонов. Ну, он был, грубо говоря, даже и беден, потому что были те люди, которые еще помнят тот великолепный храм. Но Господь говорит, что не в этом суть. И сегодня также у нас происходит, что многие храмы сегодня восстанавливаются не в таком великолепии, не в таком блеске, как они были до революции. Там почти везде там золотые купола, да. И сегодня даже, я бы так, хотя некоторые там митрополиты, да, они не придерживаются своих епархиях, там, типа, ну, деревянный храм не благословляется. Типа, все это надо строить каменный, там, туда-сюда. То есть, на самом деле, деревянные храмы, они лучше. То есть, их можно маленьких, но много их настроить в каждом дворе, можно, грубо говоря, их поставить, да. И вот сейчас, вот, как известно, Святейший Патриарх вроде пробил программу, да, и вроде она должна финансироваться от правительства, 200 деревянных храмов в спальных районах Москвы поставить, типовых. Но правильно, ну а зачем ставить-то каменный, когда на него уходит денег там в 300 раз больше, а времени, покуда его построишь, тоже оно же уходит. Поставить деревянное, а потом со временем где-нибудь рядом, там через километр, через два, в другом районе, можно и каменный ставить. То есть это же все.
Ну, если правильно поставить деревянное, может и 100 лет постоять, и больше.
Так вот, пожалуйста, вот в Амуре мы приезжали недавно, вот сейчас были у Петра и Февронии, 7 рекомендую, у них на территории монастыря храм преподобного Сергия Радонежского 300 лет.
Можно правильно это все сделать, можно поставить камень, завалиться, да, можно поставить.
Конечно, да, просто его обработать и все, да ничего ему не будет, храм. Это просто на самом деле очень бюджетно. Все дело в том, что наши предки говорили, что храм он не в бревнах, а в ребрах. Храм в духовном отношении, то есть храм это когда есть приход, когда есть община, когда есть мир, любовь между прихожанами. Вот это есть храм Божий, а все остальное, да, это, извините меня, просто музей. Иначе назвать его никак нельзя. Итак, в 7-й месяц, в 21-й день месяца, было слово Господне через Агея пророка. «Скажи теперь Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею, и остатку народа, кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Но ободритесь ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей, ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь, ибо так, говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы. И придет желаемый всеми народами, и наполню дом всей славою, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте сем я дам мир, говорит Господь Саваоф. То есть Господь воинств. О чем говорит Бог? О том, что в этот храм придет желаемый всеми народами. Да? И это, слава этого храма будет больше, первого храма, потому что мое золото и мое серебро, говорит Господь, Я бы дал бы его, но сейчас красота храма будет заключаться уже не в этом, а будет заключаться в том, что в него придет, в этот храм, придет желаемый всеми народами, то есть Спаситель. Остался сейчас этот храм?
Сошел на нет.
Сошел на нет. Значит?
Все, значит, Спаситель был.
Значит, Спаситель был.
Значит, третий храм не нужен по определению.
Иудеи тормозят на этом месте. То есть они же сейчас хотят построить третий храм. А как же так? Во второй же храм должен был прийти-то. Вот первый храм Соломонов, второй храм Зарававеля, да, третий храм будет поставлен, так сказать, антихристом, да? Ну, пожалуйста, во второй храм должен был прийти Спаситель-то. И он приходил, но вы не узнали посещение его. Ибо слава Дома Господня, да, в этот раз будет больше, потому что в него придет желаемый всеми народами сам Господь Бог, Спаситель Иисус Христос. Далее, призыв к покаянию. 2 глава, 10-19 стихи. В 24 день 9 месяца, во второй год Дария, было слово Господне через Агея пророка. Так говорит Господь Саул: спроси священников о законе и скажи: если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей, и полой свой коснулся хлеба, или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным? И отвечали священники и сказали: нет. То есть, когда освященная, допустим, пища, да, вот, ну, после жертвенника, она, допустим, клала свою одежду, да, и когда человек несет это, то сама освященная вещь, она при прикосновении к ней, она ничего не может осветить. Ну, допустим, так же, вот, как в алтаре она сегодня в храме, да, стоит, допустим, какая-то освященная вещь, да, она осветить ничего не может. Но сама она освящена, то есть посвящена Богу, да, на служение. То есть она выбрана из обыденного употребления для употребления сакрального, то есть божественного. Потом сказал Агей: а если прикоснется ко всему этому кто-либо осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали: будет нечистым. То есть, а у оскверненного, да, у него совсем другая динамика. Если ты нечистым к чему-то прикасаешься, все это оскверняется. А почему пророк об этом говорит? Говорит об этом следующее. Тогда отвечал Агей и сказал: таков этот народ, таково это племя предо мною, говорит Господь, таковы все дела рук их. И что они приносят там, все нечисто. Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем. Представляете, какое было разрушение, что камня на камне не было. То есть полностью Иерусалим и храм были развалены. Приходили, бывало, к копне могущей приносить 20 мер, и оказывалось только 10. Приходили к подточилию, чтобы начерпать 50 мер из подточилия, а оказывалось только 20. Поражал его с ржавчиной и блеклостью хлеба и градом все труды рук ваших. Но вы не обращались ко мне, говорит Господь. Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, от 24 дня 9 месяца, от того дня, когда основан был храм Господень. Обратите сердце ваше. Есть ли еще в житницах ваших семена? Доселе ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода. От сего дня я благословлю их. То есть сначала Господь привел два примера, и то, что, и далее говорит, что когда вы начинаете строить храм Господень, да, вы посмотрите назад, как вы делаете. Делайте это с чистым сердцем, делайте с радостью, делайте это с благоговением, с благодарением Господу, да. Делайте это непринужденно, делайте это потому, что это для вас. Не делайте это, да, с обратными чувствами, там, с нехотением, с раздражением, с каким-то, с обидой, с горечью, да, потому что от этого, да, оскверняется вся постройка. То есть поэтому, как бы, об этом пророк говорит, что народ нужно так и учить, чтобы делали дело Господне, да, с радостью, с добрым и радушным сердцем. И последнее – это поражение язычников. 20-23 стихи. «И было слово Господне к Агею вторично в 24-й день месяца, и сказано: скажи Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю, и не спровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, а прокину колесницы сидящих на них, и незрелены будут кони и всадники их, один мечом другого. В тот день, говорит Господь Саул, я возьму тебя, Зарававель, сын Салафилев, раб мой, говорит Господь, и буду держать тебя как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь Саул». Разрушение языческих царств, а здесь разумеется то, что они сами по себе, конечно, исторически разрушались, были войны и все прочее, они сменялись одна за другой. Но, тем не менее, разрушение все-таки наступило с воцарением Константина Великого, подписанием Миланского эдикта в 318 году, когда в империи религия христианская перестала быть гонимой, да, потом совсем стала государственной, и, соответственно, языческое правление, оно кончилось. И дали Господь, что в тот день Зарававель, да, я буду держать тебя как печать. Зарававель как пример правителя настоящего, который был в послушании Богу, который помог, то есть возродить всю страну, возродить храм, возродить религиозную жизнь страны, возродить духовное, религиозное просвещение, который благодаря своим попечениям, то есть в народе поднял великий уровень благочестия. В его время был священник Издра такой, который составил канон священных книг. То, что мы имеем, да, это было собрано во время Зарававеля. Это вот благодаря его трудам иудеи полностью возросла. Это правитель, который действительно положил в основание своей страны, да, камень духовный, да, который есть Господь Бог. И сегодня, то есть, все даже правители понимают, что вот этот правитель, да, которого Бог будет держать как печать. Если ты подражаешь ему, да, ты будешь в деснице Господней, и Господь благословит тебя, не даст тебе, то есть, претерпеть какие-то скорби, да, и поможет тебе, потому что ты занимаешься Божьим делом, то есть спасением своей собственной страны, да, в которой ты родился, в которой будут расти твои дети, да, внуки, и у которой, возможно, благодаря твоим трудам, да, будет долгое будущее, а возможно, его не будет вообще. Это тоже весьма печально, но это исторические факты. Вот, пожалуйста, Господь этой дома, вот мы только что изучали, да, отнял правителя. Мудрых всех князей, все их не было за их злорадство, и что нет народа. И сколько таких царств исчезло своих беззаконий, потому что не было положено духовного основания государства. И вот Ферима Цатифона Шевкунова, да, про Византию очень хороший в этом плане, что как раз когда греки, взяв власть в свои руки, да, в Византии, то есть пошел в националистический момент, они стали уже торговать Богом, да, то есть с единственным своим сокровищем, которое еще осталось. Государство в одном городе заключалось. Ну, уже когда начали торговать главным, тогда уже Господь отвернулся, закрыл очи, и Византия была. Константинополь был взят, разрушен. И теперь это Стамбул. И никто не вспомнит даже о том, что когда-то это была христианская великая империя, столица, которая фактически просуществовала 1000 с лишним лет даже. Вот так развивается история. Вот так происходит, если мы сами не слушаемся пророков Божьих.
Нашего микрофона Юрий Воробьевский. Проклятые книги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мне вспоминаются 90-е годы, когда Россию захлестнула волна оккультной литературы. Тогда это было вновь. К сожалению, вал этот не спал. И на самом деле это была только очередная волна подобного шторма. Дело в том, что, наверное, первая серьезная волна появилась еще во времена Петра I. Вот в своей новой книге «Бумаги» мне захотелось тоже вернуться вот к этим вот историческим аспектам, так называемая тема проклятых книг. И связана эта тема с именем так называемого колдуна Петра Великого Якова Брюса. Вот я себе представил и, так сказать, воссоздал в своем воображении ту картину, когда Яков Брюс умер, и когда разбирали его библиотеку. Кстати, все названия книг, которые фигурируют в этом тексте, подлинные. Все это вполне реальные документы, которые и книги, которые хранились в личном архиве Якова Брюса. Так вот, промозглым ноябрьским днем 1735 года к зданию Академии наук в Санкт-Петербурге подошел обоз из 30 подвод. Доложили графу Салтыкову. У него уже несколько месяцев, как лежало предписание, назначить исключительно квалифицированного человека для описи. Ни одному собранию книг в те времена не уделяли столько внимания. Это был действительно особый случай. И библиотека, и коллекции курьезных вещей принадлежали генерал-фельдмаршалу Якову Велимовичу Брюсу. Он умер в мае, а указания относительно его наследия были даны уже в июне. Богдан Аладьин и капитан-лейтенант Гурьев засели за дело. Кропотливое дело, неприятное. Каждый из них был, конечно, наслышан о знаменитом сподвижнике Петра, о том, что того подозревали в чернокнижии, о том, как он летом заморозил пруд, о том, как превращал стариков в юношей, и, конечно, о том, как странно умер. Про это шептались едва ли не на каждом углу. А чего только не рассказывали в то время. Вот дошедшая до нашего времени, записанная краеведами легенда того времени. А настоящее вот какое у него было дело. Из старых людей молодых делал. И никаким отваром не поил, а поступал деликатно. Увидит старика, сейчас перережет ему горло и давай его кромсать. Всего на куски изрежет. После того польет одним составом, тело срастается. Польет другим, и станет из старика молодой. Вот это наука всем наукам наука. Ну, только она же и погубила Брюса. Правду сказать, тут наука не виновата, а лакей Брюсов виноват. Такая гадина был человек. А уж стар был Брюс, 80 годов было. И говорит лакею, «Изруби меня на куски». Сперва говорит, «Вот из этого пузырька полей, потом вот из этого». И стану, говорит, «Я юноша прекрасный». Вот лакей изрубил его на куски. Из одного пузырька полил, срослось тело, а из другого не стал поливать. Побежал к царю. Ну, может, не к самому царю, к генералу, который при царе находился. Вот каким, мол, средствием я сделал конец Брюсу. Ну, отпустили ему сколько-то денег, а Брюса поскорее тайком похоронили, боясь, чтобы не ожил. «Да», — пробормотал Аладдин, — «такие вот дела. А ну, как оживет». Сказки все это про живую и мертвую воду. Где это видно, чтобы государева человека взять и ножом на части? Народ темен. Того, кто в науках изощрен, за колдуна почитает. Немало достойный мужа от этих ослиных голов терпит. Сказки. А живет до суда за черными книгами своими. Капитан-лейтенант хоть и не склонен был считать покойного чернокнижником, а поежился. Им предстояло пересмотреть более 1500 печатных и рукописных томов на 12 языках. Наречие, на котором была написана одна книга, так и не было опознано. Название записывали кириллицей, иногда передавая фонетическое звучание непонятных слов, а иногда стараясь перевести смысл. Здесь были труды по точным и естественным наукам, по военному делу, даже по садоводству. Однако Аладдин и Гурьев опасались найти совсем другое. И нашли. На старинной рукописи XIII века, составленной Якуба де Варагине, значилось по латыни «о философском камне для делания золота и получения эликсира жизни, жизни установителя». «Богдан, может, про водичку-то из пузырька и правда? Не выдумки. Смотри дальше». «Вот еще о том же. Гамбург, 1705 год. О приготовлении эликсира для исцеления и бессмертия. Заголовок переведем так. «Особливое химическое письма на немецком языке, писанное Усбергером. Составляется же эликсир сей на основе изучения небесных знаков зодиака. Тут же и книга звездочетная, именуемая «Ключ к астрологии», напечатана в 1694 году в Лондоне. Потому он, капитан-лейтенант, и дырку в крыше Сухаревой башни пробуравил. Все на звезды смотрел, предсказывал в своем календаре. И погоду на много лет вперед, и грядущие баталии. И что ведь этот самый Брюс придумал? Через календарь свой, который народ-то читал и читать еще будет, как бы просвечивают книги отреченные, запрещенные Стоглавым собором. А главное-то его черные книги не эти, не дома они хранились у него, в подземелье под Сухаревой башней, говорят. Их перечень уже попадал нам в руки. Шестокрыл, Вороноград, Алманах, Звездочет, Аристотелевы врата. Я, брат Аладдин, как в Лондоне на обучении по навигации был, слышал про такие черные дощечки, что был в прежние времена в Англии Джон Ди, обладал таким чудом. Да, признаться, счел я это за глупости, вроде тех, что бабы деревенские рассказывают. Кстати, записывал тот самый Ди за духами, что являлись ему на непонятном никому языке. Помнишь книгу Брюсова, что на неустановленном наречии написано? Он ведь тоже в Лондоне немало жил. Тут капитан-лейтенант тоже всяких курьезностей собрано немало, которые кроме навигатских и прочих приборов изумления вызывают. Иной раз ты не поймешь, что это за вещь такая перед тобой. Напишем просто. Предметы для исполнения непонятных восточных культов надобные. И все. Составление описи продолжалось. «Нынешнее жидовское состояние», 1682 года издания. В книге содержится точное изложение обычаев и религиозно-мистических верований на основе Мишны и Талмуда. Зачем ему жидовские обычаи понадобны были? Вот еще запишем. «Des Jüdischen Talmud» на немецком языке 1609 года. А вот книга на голландском языке о зловещем и мистическом событии, происшедшем из-за вызова сатаны двумя крестьянами на Рождество 1715 года. Привычно взглянув в красный угол и не найдя там иконы, Аладдин с Гуревым перекрестились. И продолжали. Книга по истории оккультизма, волшебства и магии, в которой дается описание духов, демонов в обличии мужчин, инкубы и женщин-суккубы, шабаша ведьм и так далее. «Магия натуральная» Гильдербранта на латинском языке, описание лечения болезней природными средствами, вызывание сатаны, искание кладов с помощью духов, вновь объясненный Лулиус. Да, вот еще запиши «Магия натуралис» на немецком языке. Что ж там сообщается? Возьми наугад. Чтобы придать черный цвет глазам ребенка, надо намазать ему затылок маслом, смешанным с пеплом сожженного креста. Тьфу! Ради поругания святынь христианских бесов и внушают. Ты слушай дальше. Чтобы у всех присутствующих в комнате образовались ослиные головы, надо кипятить ослиную голову в течение 3 дней в масле, пока не обнажатся кости, которые потом толкут, смешивают в порошок с маслом и заливают этим раствором лампы. Если эти лампы зажечь, то проявляется вышесказанное чудесное свойство. Все они, которые наподобие графа Брюса, из немецкой слободы вышли. Они и есть ослиные головы. Я так думаю, не берем ли мы греха на душу, не выдержал Аладдин. То, что переписываем. Остаток описи они составляли так. Большой сверток книг общим числом до 30 на различных языках написанных. Многие из таких неопознанных томов впоследствии бесследно исчезли. Фигурирует в описи такая книга. «Лексикон алхимический доктора Фауста, 1706 год». Впоследствии Брюса назовут русским Фаустом, и для этого будут основания. Образованнейший представитель своей эпохи, он был человеком дела. В его тщательно подобранной библиотеке не было ничего, что не использовалось бы в практическом смысле. Касается это и 73 магических книг. Так, через высокоумного протестанта, православная Россия получила возрожденческий дух титанизма. Пока русские люди молятся, он слаб, но только пока. Надев немецкий кафтан, он уже готов протянуть руку мелким бесам деревенского колдовства. Вот интересно, что в те же самые памятные недавние 90-е годы очень много писали о поисках и подземелья Сухаревой башни, и о поисках знаменитой библиотеки Ивана Грозного, где... Согласно легендам, также хранились немало оккультных томов загадочной литературы, написанной в древние времена. В царское время подобная литература практически не просачивалась в Россию, за исключением усилий таких, так сказать, подвижников масонства, как Новиков и Гамалея. Существовала цензура, и... опасная оккультная литература в значительной мере отсекалась. Но вот действительно население утратило религиозный смысл содержания действительности и началось, пошло сплошным потоком. Вот в своей новой книге, о которой я уже говорил, «Бумаги», я возвращаюсь к истории, говорю и о сегодняшних временах, и лишний раз напоминаю людям о том, что, по большому счету, есть одна книга. Книга с большой буквы, книга книг, Священное Писание, в котором на самом деле и вся мудрость, и все новости, такие новости, которые не рассказывают по телевизору, а настоящие новости. Впрочем, все эти темы более подробно вы можете действительно почитать в моей книге. Скажу лишь, что сейчас она представлена на православной выставке с 19 по 25 мая в 69-м павильоне ВВЦ, где есть и мой авторский стенд. Мы в следующем эфире продолжим тему, посвященную вот некоторым аспектам моей новой книги, которая называется «Бумаги». С Богом! Всего хорошего!
В нашем микрофоне. микрофона был писатель Юрий Воробьевский. Продолжение слушайте завтра в это же время. Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
В эфире передача «Голоса русской земли». Сегодня мы поговорим о казачьем войске, защищавшем восточные границы государства российского, оренбургских казаках. Трижды ходил молодой князь Иван Грозный на Казань и лишь на третий раз осадил и захватил крепость. Пало Великое Казанское ханство, утратило свою независимость и вошло в состав молодого московского государства. Началось присоединение территорий Поволжья и Приуралья к России. Тяжелый был этот труд, неспокойный. Места были дикие, их так и называли «диким полем». Для защиты новых рубежей царь переселял сюда семьи казаков из разных войск, чаще всего донских. На протяжении 17 и 18 веков было построено 10 оборонительных линий, протянувшихся от Самары до Ялуторовска, охвативших кольцом Башкирию и соединявшихся с закамскими оборонительными укреплениями. В 1743 году было учреждено Оренбургское казачье войско, основой которого стали Яицкие, Уфимские, Исетские и Самарские казачьи военные группы. Казаки изначально несли не только сторожевую службу, но и осваивали пустующие земли под земледелие, постоянно расширяя свою территорию. В дальнейшем рядом с казаками было разрешено селиться крестьянам из малоземельных губерний. Здесь же оседало немало беглых крепостных, старообрядцев и других русских и нерусских людей. Таким образом, в начальный период образования войска его население было неоднородным, и каждая группа отличалась своими обычаями, говором, песнями и другими традициями. Однако долгое существование в тесном контакте и общность исторических судеб привели к их сплочению и образованию общего слоя культуры, связанного в первую очередь с условием казачьего быта. С течением времени сформировалась новая региональная традиция с яркими музыкально-стилистическими признаками, занимающая свое особое место среди казачьих традиций во всей русской культуре. В то же время в музыкальной культуре сел до наших дней сохранились различия. Особенно ярко выявляются эти различия в ранее традиционных жанрах, например, в свадебных песнях. Объединяет же села казачья песенная традиция. Предлагаю вам послушать песню села Городище Оренбургского района. Солнышко за лес закатилось.
Солнышко.
По штату казаки Оренбургского войска разделились на три разряда — жалованные, получавшие казенное жалование и полностью содержавшиеся за счет казны, маложалованные, получавшие деньги только на свою воинскую справу, и безжалованные, имевшие лишь земельные, пашенные, сенокосные и пастбищные угодья. Жалованные казаки обязаны были выставлять на службу половинное число людей, маложалованные — одну треть, а безжалованные — не более четверти. Главной повинностью казаков была сторожевая служба. С весны до осени казаки находились на линии, участвовали в разъездах, караулах, пикетах. К нелегкой военной службе добавлялись и другие работы — ремонт и строительство дорог, мостов, заготовка леса, конвоирование почты. На занятия земледелием оставалось очень мало времени. Важное место в жизни семьи занимал обряд проводов казака на службу. После угощения родных и наставления отца молодой казак выходил во двор, где ему подводили коня в полном снаряжении. Казак кланялся коню в ноги, просил не выдавать его в трудную минуту, прощался со всеми и уезжал. Прозвучит песня «Ой, да ты прощай, сторона моя» села Нижняя Павловка Оренбургского района.
Ой, да ты прощай, прощай, сторона моя.
Как только в казачьей семье рождался мальчик, казаки оповещали всех станичников о рождении сына выстрелами из ружья. После крещения новорожденного сына в семье казака собирались гости, родные, соседи, товарищи по службе. Гости, входя в дом, крестились перед иконой и обычно поздравляли семью со словами: «С новорожденным сынком! Дай Бог вскормить, вспоить и на коня посадить!» Гости преподносили отцу для нового казака в качестве подарка добытые в походах трофеи. Особенно ценилось оружие, снятое с убитого в бою врага, так как считалось, что вместе с саблей, кинжалом и другими воинскими доспехами младенцу передавали смелость и воинский дух противника. Кроме того, обязательно дарились богато украшенные уздечка и плетеные из сыромятных ремней нагайка, при помощи которой казак управлял конем. Все это хранилось до тех пор, пока казачонок не достигал совершеннолетия и передавалось ему накануне принятия присяги и выхода на службу. На 40-й день после рождения сына мать малыша совершала очистительную молитву. После этого отец опоясывал ребенка своей саблей, сажал на коня и, придерживая его в узде, обводил 3 раза вокруг дома, читая вслух молитву. Затем возвращал его матери и поздравлял ее с казаком. Через несколько месяцев, когда у малыша-казака прорезывались первые зубки, его вновь садили в седло и везли в церковь. Да заказывали молебен покровителю казаков Оренбургского войска, святому Георгию Победоносцу. Значительный пласт местной традиции составляют свадебные песни. В селе Городище был обычай наряжать репей, которые подружки невесты носили с песнями по селу за 2 дня до свадьбы. Потом его ставили перед невестой на стол утром в день венчания и пели запосадные песни. От венца молодых встречали за воротами дома жениха, где уже стоял стол с хлебом и солью. В Павловке молодых от венца встречали в воротах дома, родители жениха, благословляли. За столом их величали, обыгрывали родителей, дружку, сваху. Пели также, когда везли жениху от невесты венчальную рубашку. Особую песню пели, когда молодая прощалась с родительским домом, кланялась на 4 стороны. На 2-й день свадьбы был горный стол, на 3-й — блинный, у тещи, с битьем посуды и с разными безобразиями гостей. Здесь уже пели плясовые и протяжные. Предлагаю вам послушать плясовую песню села Нижняя Павловка «Ой, утушка, трава луговая».
Ой, утушка, трава луговая,
ой, утушка, трава луговая.
Свою удаль и силу казаки в мирное время могли показать во время общих праздников. Особенно любимы в Оренбургском войске были Масленица и День Святого Георгия Победоносца, покровителя оренбургских казаков, празднуемый 23 апреля. Центральным событием зимних праздников у казаков было взятие Снежного городка. На Станичной площади или на окраине поселка из снега делали круглый столб, сужающийся кверху, высотой примерно 5-6 метров. Стены его на 2/3 высоты делались отвесными и абсолютно гладкими. На вершине ставился обычно расписной флаг. Этот флаг охранял паша в чулме и пестром халате. Вокруг снежного столба возводили стены из снега, крепостная ограда в рост человека. Стены обливались водой, у них устраивались башенки и бойницы. Около главного снежного городка, установленного для казаков, строили точно такой же, но поменьше, для казачат. Взятию снежного городка обычно предшествовали скачки, бега, джигитовка, устраивали состязания по умению владеть холодным оружием и другие состязания военного характера — бег в мешках, борьба на горизонтальном бревне. Праздник начинался со скачек, в которых участвовали все желающие на своих лошадях. Потом начинались состязания казаков в рубке шашками и владении пикой. Для этого ставились несколько препятствий, барьеров и несколько соломенных чучел, предназначенных для рубки. Это соревнование было самым трудным, и поэтому в нем участвовали только опытные казаки. Победа в рубке лозы, помимо приза, иногда делала казака реальным кандидатом на повышение в чине. Вслед за рубкой следовала джигитовка. Казаки с большой охотой участвовали в этом состязании. Наконец, центральной и самой любимой частью праздничной Масленицы было взятие городка. Местность, предназначенная для наступления, очищалась от зрителей, которые размещались по сторонам слева и справа от крепостных стен, На вершине городка, обняв древко флага, сидел сам турецкий паша с шапкой, обмотанной белым полотенцем, изображающим чуму, одетый в пестрый бухарский халат. Обычно в состав штурмующей колонны включались до 50 казаков. По сигналу трубача этот отряд в определенном порядке двигался на штурм города. Защитники крепости, заметив противника, занимали свои места за крепостными валами. Опять же, по сигналу распорядителя праздника, штурмующие с криком «Ура!» бросались на крепость. После упорной борьбы нападающие все же прорывались в крепость. Теперь предстояло самое главное и самое трудное. Нужно было первыми взобраться на снеговую вышку и вырвать у паши знамя. Чтобы удобнее было взбираться на отвесную стену столба, каждый казак имел два заостренных колышка. Всаживая их в затвердевший снег, они постепенно поднимались на руках вверх. Победителя, первого, кто заберется, награждали призом, деньгами или вещами. Организация и проведение праздников находилась под контролем войскового начальства. Для наблюдения за порядком при взятии городков в некоторых станицах выбирали так называемых «масленичных атаманов». Масленичный атаман надевал мохнатую шапку с перьями, брал французские палеты, звезды, хранившиеся как семейные реликвии, напоминавшие о походе во Францию. Поверх этого натягивал рыболовную сетку, изображающую кольчугу, которую при заселении Оренбургской линии носили первые казаки. Масленичный атаман отвечал за порядок и наказывал ослушников нагайкой. Прозвучит песня «Вдоль по улице метелица метет» села Городище Оренбургского района.
Вдоль по улице метелица метет, вдоль по улице на метелица давно метет. Жми, коли до дороги, вдоль по
мы заканчиваем передачу «Голоса русской земли». С вами была Алена Минулина. До новых встреч!
Оптинский цветник. Преподобный Исаакий. Годы жизни 1810-1820. 1894. Указание пути ко спасению. Живите по совести и просите помощи у Царицы Небесной, и все будет хорошо. Любите Бога и ближних. Любите Церковь Божию. В службе церковной, в молитве ищите благ не земных, а небесных. Борьба со страстями. Как победить гордость? Для этого необходимы борьба и самопонуждение к смирению. Это не вдруг приходит, а со временем. Это то же, что пролить кровь. Проси Бога, постепенно будешь осваиваться со смирением, а после оно в навык обратится. Добродетели. Вот так-то будет лучше. Повиноваться и отвергать свою волю. Будешь так поступать, и впредь во всем тебе будет хорошо и радостно. Смирение — высота. Надо терпеть. Как же святые-то? Терпели? Что ж после этого мы, если и малых оскорблений переносить не будем? Труд. Бог накажет за ленность.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.